Дорогая молодежь, очень приятно опять видеть вас, приветствовать вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня у нас опять вот предложена тема «Братьями», которая уже звучала. Но я прочитаю опять это второе послание Коринфянам, 13 глава, первая часть стиха. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Дорогие друзья, дорогие молодежь, вы знаете, уже как вот сегодня брат Андрей делал обзор вчерашнего служения, немало говорилось о вере. И сегодня, я уверен, тоже у нас будет рассуждение о вере, мы будем слышать об этом. Но хотелось бы обратить наше внимание на одну такую деталь, которую мы здесь не можем не увидеть вот в этом нашем стихе, который мы читаем. Здесь нас призывает Писание к тому, чтобы мы испытывали самих себя. Испытали самих себя, верили мы. Но я хотел обратить наше внимание именно на вот эту часть. Испытать самих себя. Вы знаете, Писание призывает нас, чтобы мы проводили в своей жизни какой-то экзамен себе устраивали, тест, проверяли себя. Не только здесь. Вот посмотрите, когда мы приходим в послание к Галатам, 6 главе, мы находим, что здесь нам с 3 стиха говорится такие слова. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Он говорит, человек может оказаться в положении, когда сам себя обманул, да? Это ужасно. Говорит, обольщает сам себя. «Каждый да испытывает свое дело». Он говорит, каждый должен испытать себя, чтобы не оказаться обманутым. Я думаю, каждый из вас, даже те, которые не члены церкви, приходите на богослужение, когда совершается вечеря Господня, и вы практически каждый раз слышите слова, которые записал Господь через апостола Павла. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 28 стих, нам говорится такие слова. «Да испытывает себя человек, и таким образом пускай ест от хлеба сего и пьет из чаши сей», да? Опять нас призывает и говорит, да испытывает себя человек. Есть немало мест, которые нам говорят о том, что Господь хочет, чтобы проходила какая-то проверка, какое-то испытание. Я хотел обратить наше внимание на несколько моментов. Первое. Зачем? Зачем нам надо проверять себя? Знаете, я хотел бы прочитать такой маленький пример. Когда мы с вами приходим в Евангелие от Луки, то в 16 главе мы читаем, что Господь сказал удивительную такую притчу с 1 стиха, мы читаем Луки. «Сказал же и к ученикам своим». Я хотел обратить внимание, что Он не просто к народу это говорит, а сказал к своим ученикам. «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Я не буду дальше читать всю эту притчу, но я хотел обратить наше внимание вот на что. Да? Мы с вами видим, что этот человек был управителем у богатого человека. Я хотел бы, чтобы мы с вами просто немножко подумали об этом, да, но первое, это он дослужился до этого положения, какому-то просто молодому человеку это никогда не предоставится, да, быть управителем над всем имением. Помните, когда мы с вами читаем историю за Иосифа, когда он оказался в рабстве в Египте, в доме Потифара, то это взяло время, пока Потифар поставил его над всем домом своим, да? Другими словами, дослужился, да? Другой момент, на который хотел обратить внимание, это то, что ему много доверили. И опять-таки, да, это произошло постепенно, ему много доверили. Но вот мы с вами что видим, друзья? Увлекся, да? Идет, все вроде хорошо, все нормально, какое-то, знаете, благополучие, преуспевание. И мы с вами видим, что он начал расточать чужое имение. И знаете, здесь вот невольно как бы стоит такой вопрос, да? Как же это произошло? Как? И ответ очень простой. Видимо, не было контроля. Видимо, его не проверяли долгое время. Мне пришлось, знаете, работать на большом предприятии, быть ответственным за большой отдел. И каждый год устраиваются проверки. А плюс к этому еще, да, называется внезапный, как рейд, да? Проверки. Вот просто приходят, да, к тебе и проверяют. Это не кто-то там снаружи или что. В самой большой корпорации так делается, да, устраивается проверка. Зачем? чтобы человек не увлекся, чтобы человек не обманулся. Что, видите, нам нужна проверка. Это очень полезно, чтобы человек действительно время от времени подвергался определенной проверке. Я думаю, мы каждый с вами согласимся с тем, что это неприятная вещь. Для нас лучше бы, если бы проверок не было. Когда, знаете, идет проверка, но неприятно, да, к всему прикапывается, придирается, там каждую деталь, каждую цифру, каждую подпись и так дальше, да, и думаешь, да ну ты же видишь, что уже вроде бы все, да, нет вот до всяких деталей, все, и нам это, ну, приятнее было бы работать, если бы не было проверок. Ну, приятнее, ну, куда, мы все так устроены, да, но оказывается, проверки необходимы, чтобы не увлечься. Но, друзья, второе, на что я хотел обратить наше внимание, да, почему Слово Божие говорит, чтобы мы проверяли сами себя? Вот здесь я хотел, чтобы мы серьезно подумали. Вот представьте опять эту ситуацию. Призывает вот этот богатый человек своего управителя и говорит: слушай, дорогой, надо сделать проверку твоей работе. Сделай, пожалуйста, проверку и предоставь мне отчет. Проверь сам самого себя и предоставь мне отчет. Ну, я бы вас спросил, как это, вы думаете, сработало бы? Была бы это объективная проверка? Было бы это честно? Как вы думаете? Навряд ли. Навряд ли. Я думаю, мы все с вами понимаем, что должен быть кто-то, который проверит меня. А здесь Писание нам говорит очень удивительно. Он говорит: вы проверьте себя. И тогда каждый из нас, мыслящий, да, задает вопрос: почему? Почему Бог вверяет нам делать проверку самого себя? Будет ли это честно? Будет ли это действительно точно? Правильную ли мы оценку дадим своему состоянию? Большой вопрос стоит. И тогда еще больше стоит вопрос: ну а зачем же так? Может быть, надо как-то по-другому. Вы знаете, углубляясь в Священном Писании, мы видим, что в Писании нам показано о четырех видах проверки. Первое мы с вами видим тогда, когда человек проверяет человека. Мы в Писании много таких примеров находим. Ну, например, первое послание Тимофею, когда мы приходим, то нам в третьей главе говорится о том, что когда в церкви избираются диаконы на служение, и потом говорится: и таковых надобно что? Испытывать. То есть вот как церковь, люди, мы испытываем человека, которого ставим на служение. И это очень принято в нашем братстве, да? Избрали человека, помолили, вверяют ему определенные какие-то виды служения. Для этого существует церковь, да? Одно из назначений церкви, есть несколько, но одно из назначений церкви — это чтобы мы проверяли друг друга. Мы чувствуем ответственность. Без разницы, что я пресвитер, или там я диакон, или хорист, или еще что-то, я прекрасно знаю, что мне зададут вопрос. Помните, когда Павел пошел и проповедовал язычникам и крестил дом Корнилия, он приходит назад, апостол, которому Господь прямо говорит, что говорит: утверди братьев твоих, тебе, говорю, даю ключи Царства Небесного. И вдруг мы с вами видим интересно, он ворачивается в Иерусалим, и его на красный ковер. И говорят: дай отчет. Почему ты ходил и ел с ними, да еще преподал крещение? Без разницы, кто ты в церкви, церковь с нас требует отчет. И это помогает нам в какой-то мере. Но посмотрите, нам Писание говорит о втором виде. Это тогда, когда человек испытывает Бога. Даже это нам показано в Писании. Помните, когда мы с вами приходим в Малахию 3 главу, и Господь как бы позволяя, и Он говорит: испытайте меня. Испытайте меня. Представьте себе, что сам Бог, обращаясь к человеку, и Он говорит: испытайте меня. Говорит: принесите десятину в дом Божий, посмотрите, не благословлю ли я вас, да? Господь позволяет человеку даже испытать Бога. Третье, мы с вами находим в Писании, это когда Бог испытывает человека. И мы с вами находим много таких примеров, когда Бог испытывал человека. Но я думаю, самый яркий пример, посмотрите, когда мы приходим во Второзаконие, 8 главе, И здесь мы читаем во втором стихе, Господь обращается к израильскому народу, да, через Моисея и говорит: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне 40 лет. Зачем? Чтобы смирить тебя и чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем». Господь вел этот народ 40 лет, допускал благословение, манна, мясо, вода. Мы видим, да, сколько чудес, столько благословений. Допускал трудности определенные, да? Когда народ приходил в тяжелое положение, когда враги кругом, когда нету, может быть, кушать, нету пить, нету еще что-то, да? Он приводил его в разные вот такие ситуации. И нам Писание говорит: зачем? Мы с вами говорим: ну зачем, Господи? Ну мы же идем, вот ты же... А Господь допустил это по важной причине. Он говорит, чтобы испытать человека. Посмотрите, и вскрыть, что в человеке. Господь испытывает человека. Но вот четвертое, о чем мы с вами читаем, это тогда, когда Господь конкретно повелевает, чтобы человек испытывал сам себя. Вот мы с вами говорим, в Писании мы видим, человек испытывает человека, человек испытывает Бога, Бог испытывает человека, но есть то, когда человек должен испытать себя. Вы знаете, друзья, когда мы с вами говорим об этом, да, то я думаю, что вот если мы честно, если мы, так будем говорить, просто перед собой, то мы понимаем, что вот это испытание самого себя, но, если так можно выразиться, оно слабое. Слабое, да? Оно сомнительное. Оно сомнительное. Почему? Я думаю, каждый из нас понимает, что, ну, о самом себе мы думаем хорошо. Мы думаем хорошо. Ну, я не такой плохой, как вы думаете. Я, в общем-то, хороший. Да? Вот так мы думаем. Да? Если даже кто-то говорит что-то обо мне там или еще что-то, я где-то себе говорю, ну, они до конца не знают. В общем-то, я и неплохой человек. Да? И мы где-то имеем вот это завышенное мнение о себе. И учитывая это, как мы можем, скажем, ну, честно верить в то, что мы себе дали правильную оценку? Знаете, в Слове Божьем мы находим много примеров. Вот помните, когда мы читаем, например, в Есфирь, 6 глава, нам говорится о том, что царь Артаксеркс, да, он лежал на ложе своем, Господь забрал у него сон, и он стал читать памятную книгу, и вдруг он прочитал о Мардохее. Тот человек, который сидел вот просто возле ворот царских, да, возле царского дворца, который спас когда-то царя. И он говорит: слушайте, а что сделано этому человеку? А вокруг которые находились там, да, он говорит: ничего не сделал. Он говорит: как, его не почтили? Нет. Он говорит: кто, говорит, есть на улице? А на улице находился злобный Аман, да, который был второй по царе. И этот Аман, он зовет, говорит: позовите Амана. И вот посмотрите, очень удивительно, царь задает ему интересный вопрос. Он говорит: Аман, вот что ты думаешь сделать человеку, которого царь хотел бы отличить почестью? Вот что ты думаешь, надо сделать этому человеку? И вот интересно, там нам описывается вот образ мыслей, да, человека. И написано: и Аман подумал: ну кому же другому, как не мне, царь хочет оказать почесть? Кому другому, как не мне, да? Вот посмотрите, человек склонен думать о себе довольно-таки очень высоко. Мы находим много примеров. Или вот помните, вот мы читаем в 18 главе Евангелия от Иоанна, мы опять находим, Господь сказал удивительное то же слово. Посмотрите, мы читаем здесь в 9 стихе, он говорит: «Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны». Посмотрите, какая уверенность, да? Помните о фарисеях он сказал? Они, говорит, уверены были в себе, что они праведны. А Господь постоянно их обличал. Постоянно им говорил, что они не таковы. Постоянно вскрывал их внутренность, да? Ничего не помогало. Они о себе были уверены, что они праведны. И опять нам стоит тогда вопрос: как можно доверить человеку испытать самого себя? Разве это будет правильно? Разве это будет честно? Наше «я», оно мешает нам дать правильную оценку самому себе. Мы это видим постоянно. Мы с этим сталкиваемся, да? И это, друзья, очень серьезная, деликатная проблема. Потому что наше «я», оно очень-очень тонкое. очень тонкое, да? Возьмите самый, например, такой простой пример. Самый простой пример. Ну, обо мне вам сказали что-то плохое. Да? Первое, вы без проверки, без ничего приняли это. Но Слово Божие говорит, кто принимает поношение на ближнее, да, 14 псалом, не может обитать на святой горе Божьей. Да? Вы приняли. Без всяких вопросов, без встречи, без ничего. Вы это приняли. Другое, да, вы пошли дальше говорить. Это уже Слово Божие говорит клевета. Да? Это вы... Но, если вдруг к вам станет вопрос, да, вы же себя не видите плохими, не так ли? Вы говорите, это он плохой. Нам сказали, мы, говорит, можем допустить мысль, мы знаем еще что-то, он плохой, да? Сами же находимся в грехе, потому что приняли поношение, потому что распространяем клевету, но мы себя в этом не видим. Это, я вам скажу, самое такое простое, да? Мы не в состоянии, оказывается, увидеть себя. Хотя конкретно Писание говорит, это грех. Ты не можешь попасть в Царствие Божие, не можешь обитать на Святой Горе по этой причине. Но мы не собираемся ничего даже делать в этом плане. Мы живем в таким образом, нас это устраивает. Мы видим кого-то другого. Посмотрите, друзья, нам тяжело это сделать. Нам тяжело сделать. Писание говорит нам об этом очень серьезно. Если мы честно вспоминаем самого себя, свою жизнь... У нас есть моменты, когда что-то произошло с нашими родителями, друзьями, в церкви, еще что-то, да? Вспоминая какие-то нехорошие ситуации, где-то иногда, делая анализ, да, ну вот произошло нам неприятно, мы пришли домой, легли, переживаем, спать не можем, вспоминаем, да? И нам приходят мысли, и мы говорим, ну, я не совсем прав. Здесь вот я немножко не прав, да? Но другой больше не прав. И все. И этим самым мы себя просто-напросто оправдываем. Вы знаете, я вспоминаю, у нас как-то мне пришлось участвовать в одной разборке семейной. И, ну, муж, так, если будем по-нашему говорить, да, конкретно полностью был неправ. Конкретно. И вот мы с братьями пришли, рассуждаем, ну, и стали все-таки так вот потихонечку показывать ему и говорить, ну, ты же не прав, посмотри, вот, да, все это. Он так сидел, рядом жена, потом повернулся. Хорошо, я не прав. Но на 5%, 95% она не права. Понимаете? Ну, настолько это было вот так вот удивительно. И вот посмотришь на все это, да, и думаешь, ну как? Как человек действительно может дать себе оценку? Мы, друзья, гораздо строже по отношению к другим. Если кто-то что-то неправильно сделал, о, мы сразу это видим. Мы сразу готовы осудить человека. Мы сразу готовы показать, тыкнуть пальцем, еще что-то. Но себя... Себя, да, наше «я» мешает нам дать себе правильную оценку, да. Мы готовы другим дать правильную оценку, но себе мы всегда где-то, да. В чем дело? Нету сил унизить себя, нету сил. Вы знаете, Писание говорит о последнем времени, помните, мы читаем второе послание Тимофея, 3 глава, и нам говорится, знай, говорит, что последние дни настанут времена тяжкие, и не потому... что нечего кушать, не во что одеться или чего, а написано, люди будут самолюбивы. Свое «я» очень возвышено, да? И очень тяжело будет свое «я» опустить. Мы живем с вами в это время. А потому, как можно надеяться или, ну, думать, что оценка о самом себе будет правильной? Вы знаете, я вот, друзья, обо всем этом говорю почему? Потому что действительно это что-то очень-очень серьезное, да? Мы действительно видим себя, ну как бы правее, мы видим себя выше, мы хотим вызвать сожаление к себе, даже если что-то и неправильно я сделал, да? Ну поймите меня, я в таком состоянии, у меня такое здоровье, у меня условия такие, у меня там еще что-то, да? И мы пытаемся вызвать какое-то к нам сочувствие, еще что-то, да, это то, что делает человек. Это всегда так. Никогда это не менялось. Вот я вам просто хотел привести даже такой пример. Помните, насколько тяжело, да, правильно вникнуть в себя. Помните, когда мы с вами читаем во второй книге Царств, 12 главе, нам описывается событие о том, как Давид согрешил. Праведный человек, помазанник Божий, муж Божий, муж веры, да, мы не можем его поставить под вопрос. Но и в его жизни произошло то, что он упал, то, что он согрешил, да, совершил убийство, совершил прелюбодеяние. И вдруг мы с вами читаем, приходит к нему пророк Нафан. Знаете, когда мы читаем эту историю, то удивительно, как Господь красочно преподносит вот эту историю Давиду, да? Он говорит, в одном городе жил богатый человек и бедный. Но он говорит дальше, не просто богатый человек. Он говорит, у этого богатого человека было, и там стоит удивительное такое слово, очень много, не просто много, очень много мелкого и крупного скота. Потом он описывает бедного человека, говорит, у бедного человека была, говорит, одна овечка. И опять не просто овечка, а он говорит, эту овечку он купил маленькую. Никогда вот уже купил там овцу, да? Маленькую. Знаете, как это нежное такое животное. У нас были овечки дома, но это когда вот они малышня совсем, да? Это вот особенно детей, но ты не отгонишь. Они с ними играются только на улице, да? Они такие маленькие, вот хорошенькие. Он говорит, он купил маленькую. И она, говорит, спала с ним, и ела, и выросла с детьми его. Вы знаете, ну так красочно все это описано. И вдруг мы с вами видим, говорит, пришел к богатому человеку странник. И богатый человек не захотел для странника заколоть свои овцы. Послал, забрал эту овцу у бедного человека и приготовил кушанье для странника, который пришел. И вы знаете, удивительно, когда мы там читаем опять такие слова, да? Царь Давид, написано, не просто разгневался, а что? Сильно разгневался. Вот как показано, да, в Слове Божьем? Сильно разгневался царь, да? И он говорит, смерть, говорит этому человеку. Я бы хотел, чтобы вы с вами подумали вот о чем. О чем здесь говорит Давид? Весьма богатый человек, это обязательно приближенный к царю. Обязательно. Это... И сегодня так, и всегда было так, да? Это либо из князей, либо из вельможей, еще что-то, да? И царь Давид здесь показывает, если можно так выразиться, справедливость и непредвзятость. Другими словами, да, он говорит, даже если это ближайший человек в моем управлении, в моем царстве, возле меня, возле трона, да, смерть, говорит этому человеку. Вот так строго, да? И тогда Нафан поднимает палец и говорит, ты этот человек. И вдруг мы что читаем? Господи, помилуй меня по великой милости Твоей. А, сразу все наоборот. То смерть, да, а то помилуй меня, Господи. Посмотрите, друзья, это реальность нашего Я. Это кто мы есть. Нам Писание показывает именно об этом, да, что действительно очень тяжело. Вот почему Давид позже, когда в своей жизни, да, он молится, помните, мы читаем 138-й Псалом, и он говорит в 23-м стихе, он говорит, «Испытай меня, Боже, да, испытай, и зри помышления мои, испытай меня, Боже, и зри сердце мое». Да? И посмотри, и зри, не на опасном ли я пути, испытай сердце мое, и зри, испытай помышления мои. У Давида были близкие люди, да? Был Иоав, его военачальник, которому он пишет письмо и говорит, подставь Урию, говорит, пускай там встанет возле стены, а потом все отойдите, ну, на войне гибнут люди же, это все нормально, да? Этот Иоав пошел на то, что совершить убийство, конкретно. Совершил убийство. Пишет отчет Давиду. Вот, знаешь, война, гибнут люди, погиб Урия. Другими словами, да? Иоав по плечу похлопал Давида. Все нормально, молодец, все хорошо. Что там у тебя? Все делаем. Давид это знал. Давид понимал, что то, что он сам о себе думает, это еще не все. Даже друзья, которые его, которые могут похлопать по плечу и сказать, молодец, хорошо, смотри, как у нас все процветает, идет, смотри, как царство движется, людей больше, все благословенно, мы одерживаем победы, все, все, да. Он не мог на это теперь полагаться, ни на себя, ни на людей. И он взывает Богу и говорит, Господи, испытай меня, И узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, не на опасном ли я пути, зри, Господи, да? Он теперь просит, чтобы Бог его испытал. Он сам себе не доверяет. Вы знаете, друзья, невольно как бы перед нами стоит такой вопрос, да? Почему же все-таки Господь нам вверяет проверку самих себя? Почему? Вы знаете, друзья, есть очень большая проблема. Очень большая проблема. Читая Писание, мы с вами находим, что даже когда Бог проверяет человека, зачастую человек не принимает его оценки, не соглашается, ничего не происходит. Я хотел бы просто, чтобы вы с вами как бы увидели, да, хотел показать просто некоторые примеры. Вот посмотрите первый, например, пример, когда вот мы с вами взяли и прочитали Второзаконие, 8 глава, где Господь говорит, я, говорит, 40 лет вел вас в пустыне, чтобы испытать вас, что у вас на сердце. И вот посмотрите, что произошло. Мы с вами приходим к книгу Псалом. И здесь в 77-м псалме описано именно состояние израильского народа. Посмотрите, 77-й псалом, 34-й стих мы читаем. «Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их». Но посмотрите, 36-й стих. Льстили ему устами своими, языком своим лгали пред ним, сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Бог их испытывал, показывал, обличал, да? Но внутреннего покаяния, обращения к Богу всем сердцем не было, не происходило. Посмотрите, мы с вами читаем много, мы можем таких примеров, когда мы находим Каина. Господь прямо разговаривает с этим человеком, и он говорит ему, да, грех, говорит, лежит у порога сердца. Бог раскрыл, показал, обличил, указал конкретно на это, да, и что? Помогло? Не помогло. Ничего не произошло. Саул, другой пример, да? Мы с вами видим, в каком находится этот человек состоянии. Господь посылает к нему пророков, которые обличают, Самуил, да, другие, говорят ему конкретно. Господь вскрывает, когда, помните, он оказался в пещере, и там был Давид, да, и Давид спас жизнь ему, пожалел. Люди, находящиеся с ним, хотели умертвить Саула. Он его спас, выходит, начинает с ним разговаривать, и мы видим, что Саул приходит в такое состояние, когда он говорит, я согрешил, говорит, я согрешил. Говорит, кто бы своего врага отпустил живым? Кто? Ты, говорит, правей, ты будешь царем. И мы с вами видим, что все открыто, все обнажено. Господь поставил в такие условия, когда факты налицо ему предоставлены. Он сам как бы это признает, но я вам хочу задать другой вопрос. Покаялся Саул? Нет. Погиб? И мы с вами можем в Библии много-много таких примеров приводить. Касается Иоханна, касается и фараона, Валтасара, которому Господь прямо послал руку, которая на стене взяла и написала конкретно Божию оценку этому человеку. Он говорит, ты взвешен на весах и найден очень легким. И что? Человек в страх пришел, ноги бьются одна о другую. Погиб. Покаяния нету. Почему я об этом говорю, друзья? Суть, да, вот как бы на что хотелось бы обратить внимание, да, очень удивительное, очень удивительное. Но просматривая Писание, мы с вами видим, что даже если, когда испытывает Бог, это еще не значит, что это приводит человека к покаянию. Вот мы с вами здесь находимся, много людей. Для Бога это нетрудно. Сегодня дать какому-то человеку, любому, вот сидит Михаил Андреевич, да, дать ему откровение, и он будет говорить, этот человек согрешил в этом, этот человек греховен в том, в том, в том. И о каждом из нас сказать. Для Господа это не трудно. Это не трудно. Бог это не делает. Почему?
Почему Бог это не делает? Удивительно. Но суть в том, что это не приносит желательного результата. Не приносит. Да, мы находимся в среде, в церкви, дома. Наши родители замечают за нами, они обличают, они говорят, они судят, они дают оценку, они говорят, ты тут неправильно сделал. В церкви, братья, сестры. Но я вам хочу сказать, друзья, знаете, очень удивительно то, что даже вот из практики церкви иногда вот приходят и говорят, человек в грехе. Мы начинаем идти, беседовать, говорить, где-то человек там, знаете, противится туда-сюда, все. Дальше, дальше, дальше. И говорят, братья, ну, есть конкретные факты, будем ставить твой вопрос на членское собрание для отлучения. И вдруг человек прибегает и кается, простите, согрешил, все, да, и ну как, ну кается человек, надо простить, не так ли, да? Но хочу сказать, друзья, во многих случаях такое покаяние не приводит ни к чему. Эти люди потом в конце концов падают и их отлучают. Они испугались. Мотив какой? Они вроде каются. И мы смотрим и говорим, ну как бы надо, да? Но мы их обличили. Бог их обличил. И очень часто мы видим, что результата положительного нет. Вот почему, друзья, Господь говорит, испытывайте самих себя. Я вот хотел вам привести еще такой один очень яркий пример. Посмотрите, когда мы с вами приходим, плач Иеремии. Удивительное событие. Здесь эта книга написана пророком, когда израильский народ уже отведен в плен. Пришел Навуходоносор, всю землю разрушил, храм разрушил, основную массу людей увел в плен, остался маленький-маленький остаток Израиля. И вот посмотрите, мы с вами приходим в третью главу, и здесь Иеремия взывает Господу молитвенно. И посмотрите, что он говорит. 37 стих мы читаем 3 главы. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел бы. И смотрите, 39 стих. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои, испытаем и исследуем пути свои, обратимся к Господу, вознесем сердце наши и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил, ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил, ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша, ссором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Но обратите внимание, на что хотелось бы, чтобы каждый из нас здесь вот увидел, да? Господь обличил народ израильский, посылал много пророков, да? Открывал им, говорил, мы читаем Иеремия, Иезекииль, другие пророки, да, обличал их, они не послушали, мало что обличил, наказал их, поставил в такие условия, разогнал, все, да, остался маленький остаток, и мы так думаем, что это, ну, остались самые безвинные люди, да, и вдруг мы с вами видим, они сидят и что сетуют, что такое сетуют? Ропчат, высказывают недовольство, и они говорят, почему, почему, да, и он здесь говорит, зачем вы это делаете? Испытайте себя, исследуйте пути свои и обратитесь к Богу. Посмотрите, друзья, в чем суть этого примера? Бог испытал, обличил, наказал, а покаяния нету. А покаяния нету. И обращается к ним пророк Иеремия, и он говорит, испытайте себя и обратитесь к Богу. Испытай себя. И обратись к Богу. В чем суть? Вы знаете, только тогда, когда человек честно может испытать себя, только это производит достойный плод покаяния. Только это. Я хотел бы, чтобы вы, друзья, задумались об этом очень серьезно. Вот эта честность. Только когда я сам осужу себя. Только когда себе я вынесу честный приговор. Только это и ничего другого не приводит покаяние. Испытание Божие, испытание людей, испытание близких церкви помогает нам увидеть себя. Но только когда человек испытал сам себя, он может покаяться. Другого пути нету. Нету. Сколько бы я ни говорил вам, ни обличал, не поможет. У вас есть тайные грехи. У вас есть грехи открытые, которые вы оправдываете. Мы все люди. Это наше состояние. Я вспоминаю, мне в прошлом году пришлось быть на большом общении на Украине. И там присутствовал ответственный за тюремное служение по всей Украине. Брат Виктор Дудко, может, кто знает его. И у нас с ним была интересная встреча. Мы общались, и он говорил, что сколько вот людей уже, те, которые после тюрьмы покаялись, пришли к Господу и так далее. И когда мы беседовали, он сказал одну интересную мысль. Он говорит, знаешь, что, говорит, больше всего удивляешь? Приходишь в тюрьму, начинаешь беседовать с людьми, и один интересный момент. Никто не виноват. Никто не виноват. Все сидят несправедливо. И только единицы, которые находятся, которые говорят, да, я виноват, я справедливо здесь. Вот, говорит, из этих единиц уже по опыту мы начинаем с ними работать, это те, которые в состоянии прийти к Богу. Но это, говорит, единицы. Мы, говорит, как бы вот уже после 12 лет этой работы, мы, говорит, вот первое, что делаем, пытаемся выявить этих людей. Идем на какой-то диалог, чтобы люди начали, говорит, с нами разговаривать. И если, говорит, находятся люди, которые говорят, да, я виноват, я знаю. Мы, говорит, начинаем с этими людьми работать. Это, говорит, уже люди, которые могут дать честно себе оценку. Другое не работает. Вы знаете, друзья, Писание не зря говорит. Помните, мы читаем первое послание Тимофея, 4 глава. Говорит Господь через апостола Павла Тимофея в 16 стихе. Он говорит, вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Но обратите внимание, не перевернуто. Он не говорит, вникай в учение и в себя. Не поможет. В первую очередь, вникай в себя. Увидь себя, действительно согласись, да? Господь испытывает, Господь обличает. Люди тоже испытывают нас, помогают. Когда-то Самуил, мы с вами читаем, удивительно, в первой книге Царств, 12 главе, 3 стихе, он стал перед народом, и он говорит, свидетельствуйте, говорит, против меня. Или свидетельствуйте на меня перед Богом. Свидетельствуйте, да? Он был открыт к тому, чтобы люди говорили. Кого я обидел? Где я несправедливо поступил и так дальше, да? Он призывает, он говорит, говорите. Он был открыт. Мы не должны бежать от этого. Если наша совесть чиста, мы должны стоять и мы говорим, говорите, я открыт. Хотите встречу устроить? Давайте, будем говорить. Еще что-то, да? Человек должен быть. Если совесть чистая, Самуил стал, он говорит, свидетельствуйте, говорит, да? Он призывает как бы в помощь себе, он говорит, пускай, говорит, люди помогут мне, даже если я в чем-то не так. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, он говорит, хотя я за собой ничего не знаю, он говорит, тем не оправдываю себя, даже я за собой ничего не знаю, этим, говорит, не оправдываю, судья, говорит, мне Бог, пускай Бог, говорит, обличит, пускай Бог скажет, да, мы должны быть открыты к обличению от Господа, должны быть открыты к обличению от людей, это правильное состояние, но, друзья, покаяние не будет до тех пор, пока человек сам не осудит себя. Единственное средство, которое производит достойный плод покаяния, это тогда, когда человек честно увидел себя, признал себя виновным и осудил себя. В заключение просто несколько моментов. Посмотрите, мы с вами находим удивительный пример, когда мы видим в Луки 15 главе нам описано о блудном сыне, да? Так нехорошо поступил с отцом, забрал деньги, жизнь жил ужасную, расточил свое имение с блудницами, живя распутно, да? Ужас, что творится. А потом что мы видим? Пришед в себя, он сам говорит себе. Вы видите, в чем суть? Неужели вы думаете, ему до этого никто ничего не говорил? Говорил. Ничего не производило никакого эффекта. Ничего. пока он сам не осудил себя. Посмотрите, удивительный пример. Мы с вами приходим к книге Иезекииль, и мы читаем в 6 главе, Господь обращается к израильскому народу, когда они были уведены уже в плен, и Он говорит: «И вспомнят о мне». И посмотрите, мы читаем в 9 стихе удивительные слова. «Они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих». Он говорит: «И тогда я, говорит, восстановлю этот народ и приведу их назад». Когда они сами к себе почувствуют отвращение, когда они почувствуют вот эту грязь, когда они увидят себя. Друзья, мы с вами читаем в первом послании Иоанна удивительные слова, которые Господь сказал через своего слугу. Он обращается в 3 главе и говорит 20 стих. «Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение перед Богом. Сегодня особый день. Братья предложили, я не знаю, как они пришли к этой теме, но они предложили, чтобы мы сами себя исследовали. Испытывайте самих себя. Самих себя исследуйте. Почему? Честно ли это будет? Это от нас зависит. И если сегодня совесть осуждает, если сегодня нету покоя внутри, конечно, мы оправдываем себя. Конечно, мы думаем, что мы не такие плохие. Но нам Писание говорит, гораздо больше, коль ми паче, намного больше вас Бог осуждает. Осуждает. И Он говорит: остановись, дорогой. Есть выход. Единственный выход, да? Осудить самого себя. Пускай Господь поможет нам сегодня, чтобы мы испытали самих себя. Аминь.